Продолжаем спецпроект от подкаста имени Брэндона Фрейзера. Каждую неделю разбираем новый эпизод сериала «Мандалорец». У микрофона Андрей Кулаков и Женя Маскевич. Я после этой серии четкую такую параллель провел с Стражами Галактики и Бэби Грутом. Вот что интересно, до этого мы не вспоминали, да, что был еще один очень-очень милый персонаж, от которого все так же умилялись, как это.
Ну, их сравнивали все, кому не лень, потому что в том году было очень много милых персонажей. Потом еще был фильм, где был маленький Спанч Боб, потом еще был фильм про Скуби-Ду, и, в общем, вот эти маленькие мини-версии любимых персонажей, это был тренд в том году.
Блин, я хочу посмотреть уже такое про Доминика Торетто, где маленький он, Форсаж, где
маленький. А в чем разница? Он же и так как младенец накачанный выглядит, по-моему.
Он будет как босс-молокосос выглядеть такой.
Про Грута я то же самое себе записал. Первая моя заметка — Йода — это Грут. Да, там начинается практически со сцены, где маленький Йода в какой-то там переборке пытается починить проводку. Это очень смешно. И как раз,
например... В каком фильме была аналогичная сцена, где ракета ему говорит, нажимай там красную кнопку, что-то такое?
Ой, во втором фильме, где он маленький, да-да-да. И он решал, нажать ему или нет. И от этого зависело... От тех мыслительных процессов, которые в этом поленце происходили, зависела судьба галактики практически. Все так и было. Очень мило. Смотри, что бы ни делал малыш Йода, все он делает умилительно просто. Невозможно. Даже когда он тупит. Даже когда его током бьет. Ой, как приятно.
Вообще, какие мысли посещают Педро Паскаля, которому, во-первых, на главную роль взяли, но... Он не показывает лица, это раз. Во-вторых, его взяли на главную роль, но внимание съемках, у него перетягивает кукла аниматронная.
Ну да.
И он такой, вы издеваетесь. Но у него гонорар хороший, так что...
Нет, вообще классно, потому что, несмотря на то, что его лица не видно, все равно все знают, что это Педро Паскаль. Все знают, что он вроде как звезда этого шоу, что удивительно для человека, который один раз там на 3 секунды показал свое лицо. Но я читал истории со съемок первого сезона, и он очень редко на съемках был вообще-то, потому что там есть 3 человека, которые играют тело Мандалорца, а он, возможно, чаще всего озвучивает.
Да, но там была одна серия, где он вообще не появился на съемках.
Даже где вообще его не было.
Да. Вот это вот единственная новость была. Я думал, что это единственная серия, кстати. Ты меня сейчас удивил, что он там не часто появляется.
У него дублеры есть. У него дублеры
есть. Про дублеров, да.
Ну, потому что это не совсем требуется даже. Но что он ходит,
да,
стреляет.
Много экшена,
там нет актерской игры.
Вот именно. Я не смог бы объяснить человеку. Собственно, я не смог своей жене как раз объяснить, которая меня спросила, зачем вообще здесь Педро Паскаль, если это может быть любой человек. Я говорю, ну, некоторые узнают его походку, потому что вот, ну, у некоторых актеров она есть. Например, если бы...
Погоди, а у Педро Паскаля есть особая походка какая-то?
Если ты фанат Педро Паскаля, если у тебя вся комната увешана плакатами с его голым торсом, то, наверное, ты узнаешь.
Так, это у меня увешано, но я не знаю.
Ну, например, если бы Мандалорца играл Том Круз, и в определенный момент Мандалорец
смешно бегал.
Побежал бы, да, он не смешно, он круто бегает. Смешно бегает Дэниел Крейг.
Он супер экономично бежит, прям так лишних движений не делает. Да, кстати говоря, он ставит рекорды.
В фильме «Я робот».
Ты знаешь, что он ставит рекорды даже по бегу? И он рассказывал, что вот я к сожалению, там были в каких-то нечеловеческих единицах измерения. Недавно прям была новость по поводу последних съемок. Сейчас я даже найду. Секунду. Просто это очень интересно мне показалось. Вот, расчёты б-б-б-б-б. Скорость составила 24,6 километра в час, что эквивалентно 15 милям в час. Но в одном из интервью Круз сказал, что во время съемок он достиг скорости 17 миль в час. Представляешь? То есть он еще и круто бегает. Мало того, что он тебе нравится, как он бежит, он еще и быстро бегает, черт подери. Мог бы в таком возрасте почтенном соревнованиях участвовать.
А мог бы не делать был ничего.
Самый
да?
быстрый старик.
Он мог бы сам не исполнять трюки на вертолете.
Так мы чуть отвлеклись, конечно. Но вообще, ну, Том Круз действительно интересный очень актер, потому что у него есть сильные актерские работы, прям супер мощные. Ну, не знаю, там Магнолия, например, или фильм. широко закрытые глаза. У него есть очень сильный актерский обороты. При этом он экшен-герой. Mm-hmm. И еще к тому же адреналиновый наркоман, который делает все трюки сам. В общем, он интересная личность. Его можем как-нибудь поговорить.
Про него отдельный выпуск можно было бы сделать, но я, к сожалению, слушал у двух разных подкастов отдельные выпуски, посвященные Тому Крузу. Я вот, например, могу порекомендовать Blitz and Chips, который выпуск, посвященный полностью Тому Крузу. Интересно, несколько фактов я узнал, которые тот даже не знал про него. Так что давай про
Мандалорца возвратимся.
Да.
Там классная сцена, как раз тогда чуть-чуть Педро Паскаль, предположительно, приподнимает шлем, чтобы отпить какого-то супа или чая, неизвестно. Они там с малышом Йодой завтракают, тоже супер мило. И обратил внимание, как малыш Йода пытается заглянуть ему под маску, под шлем, и кряхтит сейчас.
Он задышал, типа вот как мем, тяжело дышит. Вот мне показалось, что он просто немножко напугался, что типа это кто? Это уже не папка.
А мне казалось, что наоборот, это было радостное возбуждение, потому что он же не видел его никогда без маски. Это стало любопытно, что же у него там под шлемом. Еще, если бы он совсем маленький был, он бы любого мандалорца в шлеме воспринимал бы как батю. Тоже смешно.
Да. Еще голос искажен, да? То есть он его по голосу не отличит.
Да.
Интересно.
Итак. Двигаемся по сюжету серии. Наконец-то Кара Дюн, любимейшая Кара Дюн. Ты знал, что ее зовут на самом деле Кара Синтия? Кара — это сокращение. Кара Синтия. Или, как друзья называют, Карась. В общем, Кара Синтия Дюн появилась. Это любимая серия будет Генри Кевилла, который будет смотреть...
Слушай, Кара Синтия — это параллель к другой крутой, сильной женщине, которую звали Синтия.
Синтия Ротрок? Да, наверное. Ну, так вот, это будет любимая серия Генри Кевилла, потому что Кара Дюн в исполнении Джины Карана в этой серии, она еще больше и мощнее, чем обычно. По-моему, она еще раскачалась. Она в 3 раза шире стала.
По-моему, нет.
Она 700 килограмм весит теперь и 3 метра ростом.
По-моему, она...
Не говори, не говори такого. Не смей, не смей.
Она красивая, она классная. И актриса, и вообще просто...
Ну да.
Но я почему-то подумал, и что здесь у нее гораздо шире бедра стали. Вот как
да,
сказать-то?
Да, все так, все правда. Действительно, она набрала. Но я предпочитаю называть это термином «намасе», накачалась.
Да. Нет, скорее всего, просто она снималась в тот этап, когда у нее вот-вот должна начаться сушка. То есть, если кто разбирается...
Бешеная сушка. Дальше. Нам показали. В каждой серии практически стараются показывать каких-нибудь инопланетян из оригинальных фильмов. И тут нам показали замечательных этих аквалишей, которые какие-то водные пауки, при этом похожие на людей. Антропоморфные пауки.
Очень смешные ребятки. Пародии, в какой-то из пародий, то ли в Робоципе, то ли в Гриффинской пародии, говорили, что вон те чуваки с яйцами на подбородке.
Именно. У меня, не поверишь, я написал «красные тестикулы» в своих заметках. Да, у них очень смешные органы, вот эти паучьи, на лице. И они у разного цвета, у разных представителей этой расы. Я подумал, что у одного, у которого самые красные вот эти тестикулы на лице, он, наверное, самый главный босс, и получается у них как у павианов, да, у павианов там тоже задница красная.
Ему просто боксеры натерли.
Короче, очень смешно. Красные тестикулы на лице — это всегда красиво.
Слушай, это вот представители этой расы в самом начале пути Люк Скайуокер отрубил руку там. А, нет, Бен Кеноби отрубил руку, потому что он там на Люка начал выпендриваться в баре, помнишь, в контину они
пришли? Возможно, слушай, я, конечно, да, я в этих инопланетянах не силён, если честно.
В Робоципе есть очень прикольный, крутой, вот прям мой любимый скетч-пародия, когда...
Где неправильно переводят, чувак.
Да.
Где один дружелюбный, а тот переводит. Он сказал, что ты ему не нравишься.
Да, а на самом деле это инженер, у которого очень много работы, ему нужно чертить, и он берет какой-то небольшой перерыв, он встал очень сильно, и ему отрубают руку. Оставляя буквально его без работы.
Не, слушай, Робоцып, посвященный Звездным войнам, это просто шедевр. Очень здорово. Причем все части советую посмотреть сразу. Все части Робоципа, посвященные разным эпизодам Звездных войн. Да. Еще появился новый аниматронный персонаж, достаточно милый. Галактический сурикат, я его назвал. Такая то ли ласка, то ли кто-то, то ли сурикат, которого освобождает Кара Дюн. И, видимо, это будет ее теперь сайдкик-персонаж. Судя по тому, что в конце серии она его кормит.
Ага.
В общем, она его приручила.
Это буквально
прикольно.
Сурикат. Он вообще вот, я даже смотрю сейчас на кадр.
Похож,
с
да,
ним.
На сурикат.
Он как будто бы вот прям это сурикат в чистом виде.
С другим окрасом.
Угу.
Только. Тоже смешно.
Двигается он, конечно, супер олдскульно. Вот прям...
Да. Ну, специально это все. Это все специально. Это чтобы был такой налет вот этот олдскульный, романтический. Мне нравится. Отсылает нас. Я говорю, возможно, поэтому этот сериал воспринимается так. Мне кажется, все время, что я в детство вернулся. Вот как будто бы я глазами ребенка смотрю. Вот, и, возможно, вот из-за таких вот деталей как раз.
Mm-hmm.
Что это примерно совпадает, потому что я примерно в детстве познакомился со «Звездными войнами», видимо, с этим и связано. В общем, прикольно. Я говорю, деньги будем делить только после того, как поедим. Вот это я понимаю. Квалиши знают толк вообще, умеют жить. Дальше. Что там дальше у нас происходит? Летит главный герой на планету Наварро.
Он встречает режиссера этой серии. И становится сразу понятно, почему в этой серии все так олдскульно. Очень олдскульно.
А кто режиссер серии, во-первых? Расскажи мне.
Карл Уэзерс?
Карл Уэзерс, понятно. Просто объясни мне и слушателям, что же, почему олдскульно так, и чем знаменит Карл Уэзерс, потому что я не в курсе абсолютно.
Знаменит тем, что его бицепс есть на любимом тобой меме с бицепсом Шварценеггера. Ой, подожди, Сталлоне.
А он... все понял. У меня, да, короче, он срежиссировал эту серию, серьезно? Я не знал, вот это круто. Я этого не знал, прям здорово. Надо было внимательнее титры смотреть. Очень круто. Он прилетает на Наварро, и Карл Уэзерс говорит, лучшие люди займутся кораблем. И там два каких-то техника такие, чего? Корабль-то полуразвалившийся. И там прям на лицах их читается, мужик, ты спятил? Ты выжил из ума? Там типа корабль все уже мертв абсолютно. Этот взгляд абсолютно бесценный. И вот пересмотрите этот момент, когда они на него смотрят и говорят, что? Как мы починим это?
А ты пересматривал вообще этот момент? Там ты припалил то, что один из техников на самом деле... Предатель. Задумал что-то нехорошее.
Да, конечно, сразу
я заметил. Я нет. Когда там, знаешь, какой момент? Он, значит, они уходят, этот техник подходит к лезвию бритвы, к трапу, скажем так, и поворачивается на них. Но у него эмоций нет, там резиновая маска с выпученными глазами. Я такого,
кстати... Я все понял сразу, что это неспроста. Я понял, что он плакать замыслил. Но это такой самый примитивный ход был. Здесь все такие, все ходы примитивные. Оказывается, это Карл Уэзерс.
Что это шутка такая, вроде, типа, чуваки, вы мне оставили этот кусок говна, и я должен еще тут его пытаться починить.
Я пытался, пытался не ругаться, а ты все-таки... Ну да, в общем, эту груду металлолома починить. Да, ну, в общем, я пропалил, но ничего страшного, там все равно потом его в конце показали. Я, знаешь, что заметил, интересно, они добавили такую индивидуальность Наварро, потому что все эти поселения внешнего кольца, они очень однотипные, это просто какие-то пустыни, и там есть какая-то деревня с одной улицей, по сути, и вот ряд домов, и все. И они добавили арку в Наварро, и она, видимо, отсылает нас к арке в Хиросиме, которая устояла после взрыва ядерной бомбы. То есть это тоже такой символ, в общем, обновления и новой жизни. И это прикольно, очень узнаваемый получился кадр. Теперь, если нам покажут эту арку, мы всегда будем знать, что это речь про Наварро идет. Ну, классная идея. Дальше он избавляется от Бэйби Йоды, главный герой, Дин, чтобы получить очередной квест, как это всегда бывает в каждой серии. Все одно и то же. Получает новый квест. Знаешь, я прочел шутку, шутка не моя. Самое удивительное в «Мандалорце» — это не то... Там, не все это фантастические технологии, а то, что он очень просто всегда находит бэйби-ситтеров для Бэйби Йоды. Ведь он легко находит нянек. Обычно в реальной жизни это сложно.
Слушай,
и тут его относят в школу.
Да, а здесь еще до того, как в школу отнести, значит, герой как раз Карла Уэзерса, я опять забыл, как его зовут, он берет малыша и такой, у-тю-тю, хороший мой, опять вот это начинается, как в первой серии, когда он привез... Мотороли-то этой нашей, как ее зовут?
Ага, Пелимото.
Да, что он ей, значит, принес, и она такая, ути-пути, я такой завидовал, что вы, хватит нянчиться с ним. И здесь то же самое, мне Катя говорит, а тебе не кажется, что он с таким трепетом к нему не относился раньше? Я говорю, так это специально сделали, чтобы мы обзавидовались. Вот опять, но в школе никто особо не умиляется, потому что дети все... Говнюки, все дети мира. Сраные.
Но меня в целом мне показалось, что сцена в школе просто ради мемов, потому что кадр, где малыш Йода сидит за партой, это просто уже готовый мем абсолютно. С таким лицом. Так смешно, господи. Это просто, блаженство, не знаю. Просто радость фанатам чистая. Ну и, соответственно, как я уже написал в канале, еще до того, как серию посмотрел, сцена, где он ест эти макаруны бирюзовые, просто роскошь. Она вообще ничего не несет абсолютно для сюжета, но как это мило. Мне очень понравилось. Андрей, ты здесь, или ты вспоминаешь, перекручиваешь в голове.
Да, да, да. Я на самом деле я залип на кадр, где он сидит за партой. Ну, это реально прикол. И там еще я остановил, и там субтитры пишут: «Столица Старой Республики была внутри ядра», и там лицо у него такое, типа, мол, чего? Ну. Смотри, он впервые за долгое время использовал силу, но для чего?
Ради миндального печенья бирюзового.
Притянул к себе пачку макаронов.
Да, кстати, я всю жизнь раньше страдал из-за того, что макароны, вот эти печенья, они назывались макароны везде. И, в общем, такой, получается, амоним непонятный. И оказывается, просто изящное решение, оно же самое правильное, потому что макароны эти, они на самом деле не макароны, а макаруны по-французски. Вот и все. Просто, ребят, надо было изначально транскрибировать.
Так подожди,
нормально,
нет,
не было никаких
наши
проблем.
Макароны имеешь в виду еще не печенье?
Ты не, я про печенье. Про печенье.
А макаронные изделия по-французски разве не тоже макарон?
А вот как раз, чтобы их отличать, нужно было разные буквы сделать. Как пасту будем отличать от макарунов?
Почему-то французы придумали сделать муку из миндаля, а остальные в мире не придумали, что...
Я не знаю, потому что мы на бересте писали. Откуда я знаю? Я не знаю. Да, я не знаю. Так, что дальше появляется в серии? Я так внезапно прерываю тему рассуждения про кулинарные изделия. Синий чувак, Митрол, из первой серии вообще. Знаешь, у меня прям не могу отделаться от ощущения, что это как будто Тамби Масаев в гриме. Он прям ведет себя так же. У него зубы такие. Я прям не мог отделаться. И что я делаю? Гуглю, кто играет его. И оказался, это Тамби Масаев.
И играет двойник Тамби.
Да, Горацио Санс. Это Тамби Масаев, блин. Просто он худой. Вот и все. То есть я был в шоке, когда оказалось, что актер тоже такой плотненький, брюнет с бородой. В общем, это было удивительно. Я не ожидал, что будет настолько похоже.
Да.
Короче, классный комичный персонаж. Мне почему-то он очень понравился, но он для этого он отыгрывает норм. Он
я сейчас я тебе пришлю изумительный кадр, где он реально вот Тамби. Вот сейчас. Ну,
так, ты мне Малшайоду прислал. Он Малшайоду прислал, уважаемые слушатели местные, да?
Не-не-не, еще я пока что скриню.
Да, ищешь. Ой, прислал мне эти макаруны.
Вот, смотри, Тамби.
Тамби. Я говорю, невозможно, просто невозможно, очень смешно. Ну, давай, Раш, я пересказываю события.
Кинем в комментарии, ВКонтакт зайдите, там в комментариях есть все кадры. Слушай, этот чувак вообще отрада для меня в этой серии. Весь юмор на себе нес этот чувак. Причем он в незавидном положении здесь персонаж. И вообще его тут все шпыняют. И есть за что вроде как. Но все равно мне даже жалко немножко было. Ну блин, какой он смешной.
И, да, очень забавно.
И на диалогах,
еще и тачку ему
и
сломали.
На движении. Он такой пузатенький еще. И он все комментирует жестами. То есть, если смотреть на него, он же второго плана, да? Здесь что-то происходит, и он то руки разведет, то там еще какую-то ужимку сделает. И ко всему он, значит, у него какое-то отношение. Такой вот он.
Здесь. Ну все, ждите спин-офф, короче, про Митрола. Комедийный сериал во вселенной Звездных войн. И он там будет просто будни обычного бухгалтера на планете Наварра. Так, после этого, короче говоря, после знакомства, точнее встречи с нежданным синим чуваком, Дин получает новый квест, нужно бабахнуть базу имперскую. И почему-то, вот у меня вопрос был, почему-то они вчетвером поехали. Вроде бы это же представители власти, они могли нанять каких-нибудь ребят, да, какую-то дружину, вообще никто не... Все отказались, видимо.
Я понял это так. Я понял,
это секретная миссия?
Что он... Так как он здесь, я так понял, что он взял власть в свои руки, он восстанавливает это поселение, да, то есть он тут такой имидж у него имеется свой. Я так понял, что он втихую, тихонечко хочет все это провернуть.
Чтобы никого не нервировать,
чтобы
да?
Чтобы не нервировать, раз, чтобы взять на себя, как это сказать, немного славу себе. В общем, он хочет сделать доброе дело во имя населения этого вот, значит, городишки. И прийти и сказать: ребят, я тут вот сделал. Но в итоге-то меня порадовал вообще факт того, что они идут какую-то просто закрытое там военное учреждение, в котором якобы никого не должно быть. Они идут его как бы взорвать, да, там, или что они хотят сделать. А выясняется-то, что это нас приводит к основному сюжету.
Не ожидали такого, да, что вот... сайд-квест оказался связан с главной линией? Я не ожидал, на самом деле. Хотя нет, я чуть-чуть начал догадываться в самом начале, когда показали в предыдущих сериях, там же смысловые моменты из прошлых серий показывают, да. А там были моменты из первой серии, собственно, посвященные ученому, который исследует малыша Йоду, и я подумал, наверное, вернуться к этому вновь. Так и оказалось. Причем у меня было странное ощущение, когда показывали в предыдущих сериях, там почти все моменты из первой серии. Я подумал, я то включил вообще, может быть, я ошибся.
Я, к сожалению, не удержался и прочитал разбор серий на «Мире фантастики». Они каждую серию обозревают как отдельную статью. Но я за предыдущие три серии, я настолько привык, что они пишут короткий очерк без спойлеров, что не верил, что здесь что-то будет. И, и здесь настолько глубокий и подробный разбор был, да? Я прочитал и теперь многое как бы еще сам понял. Почитайте. В общем-то...
Интересно. Я ничего не читаю, сразу говорю.
Просто интересный факт, который я почерпнул там, что меня, например, всегда раздражало, и что раньше... помнишь, я говорил, что вселенная Чужих крутилась вокруг одного персонажа? Такого не может быть в реальной жизни, да? То есть вселенная большая. И что здесь именно линия малыша Йоды и линия этого... Мофф Гидеона, и все это все сводится к Мандалорцу, и все как-то как. Ну как вот они. Он пошел какой-то случайный квест выполнять и напоролся опять на эту же линию. То есть. Блин, смотри,
все. Но он вернулся на планету изначально, где все началось. Это не так уж удивительно, если подумать. Можно было ожидать. Все-таки там малыша Йоду держали, там его изучали,
это,
и, собственно, об этом
же
говорится.
Это планета. То есть, представь, я поеду куда-то. Согласен. На планете, на нашей, на Земле, в какое-то случайное здание зайду, а там, блин, на стенах фотки моей семьи, да, развешаны.
Да, но это проблема «Звездных войн»,
да,
вообще, потому что, обрати внимание, как у них
планеты. Объяснили это просто, что в трилогии приквелов Квай-Гон говорил, что он говорил как мастер Шифу из Кунг-Фу Панды, буквально повторяя, что случайности не случайны, и в этом мире все ведет сила, и она связывает всех, и то есть во вселенной связаны все со всеми, и можете не удивляться, если типа увидите какие-то случайности. То есть он объяснял, как бы ломая немножко четвертую стену, объяснял, почему все вот так. Почему
Everything
именно...
is connected, как говорил, да, Дирк Джентли.
Да, да.
Ну, я еще хочу сказать, менее пафосное мне объяснение есть. Просто во вселенной «Звездных войн» на гигантских планетах одна деревня всегда. И все. А все в остальном планеты пустынные. Так у них колонизируют планеты. Вот. И поэтому на Навар это деревня, просто где 15 домов. И плюс еще там есть базы имперцев. И все. Конец. Вот. Ну, то есть, мы это уже в прошлом выпуске обсуждали, что у них есть такие же проблемки с изображением разных природных зон и климатических условий на планетах. Но это все для упрощения сюжета. Понятное дело, наша планета невероятно сложна, многообразна, бесконечна. Да? Тут она гораздо более сложно устроена, даже Россия, чем вся вселенная «Звездных войн», если подумать. Вот. Поэтому это некая условность, которую мы легко прощаем, на самом деле. Я даже не думал об этом, если честно. Ну давай сцену на базе будем обсуждать. Это, как всегда, экшн-сцена. Уже стала классикой, что в серии есть какая-то экшн.
Я немножко саботирую запись.
Так,
выпуска.
Наш подкаст или что?
Да, я потому что отправил тебе картинку.
Там, господи, там повзрослевший Энакин Скайуокер кушает юнлинга. Но очень правильно делает, смотри, пользуется двумя световыми приборами, очень аккуратно, все по этикету, да?
Да, в общем, ему не привыкать
как ножом и вилкой
резать юнлингов на части.
Да.
Да, про экшн-сцену у меня есть что сказать.
Давай,
во-первых,
потому что мне нечего
это, пока за весь сериал, худшая экшн-сцена.
Скучненькая, да?
Нет,
такая?
В плане изобретательности она прикольная. Там есть интересный момент, она вообще, у нее ход, сам ход этой всей их адвенчуры, он прикольный. Но как это поставлено, я просто иногда бился по лбу. То есть там есть
буквально... Это твой Карл Уэзерс подкачал.
Да, да,
видимо.
Да. И это все выглядит точно так же дерьмово, как экшн-сцены в оригинальной трилогии. Здесь они, значит, втроем сидят за ящиками какими-то. Они сидят примерно по грудь, высунувшись. Это они спрятались. В них нельзя попасть. То есть, если...
Синий чувак смешно очень. Он высовывался каждые несколько секунд. Обратил внимание,
это,
да?
Это смешной момент. Смешно это прям классный. Это гэг, построенный именно на этом персонаже. Он пытался выстрелить.
Чё, физический юмор, да? Никак не перескажешь словами, почему смешно.
Это надо видеть. Причем, согласись, это примерно правильное поведение в перестрелке из укрытий.
Не знаю, наверное.
Ну а как? Просто вот эти вот перестрелки из укрытий, ну...
Я со штурмовиками никогда не участвовал при стрелках. Вообще можно, мне кажется, выйти спокойно. Они же мимо будут стрелять. Они же никогда не попадают.
Да, кто-то скажет, что здесь обыграли то, что штурмовики не попадают никогда. Синдром штурмовика так называемый. Но здесь реально это плохо было. То есть они буквально по пояс сидят за ящиками такие, ну, мы пока вот в укрытии. И в них не попадают. Ну, короче, ужас. Так, Карл Уэзерс действительно похож на черепашку-ниндзя, да.
Извините, да, это я тоже шлю Андрею картинки смешные. Да, вернемся к сцене, к этой.
Но потом здесь развешено было несколько ружей, и вот этот вот грузовичок, который так понравился этому синему чуваку, он в итоге им помог. Они сначала так, знаешь, скептически отнеслись, сказали, да мы взорвем здесь все, и плакал твой грузовик. Но они угоняют.
Но мы-то его. С вами понимаем, что этот грузовик еще сыграет роль. Ну, все поняли, что это чеховский грузовик был.
Потом я уже узнал, что в этой серии тут гонки были засняты с помощью миниатюр.
Интересно.
Да, и мне хочется уже покадрово пересмотреть эту серию. Ну, точнее, вот этот экшен-эпизод с летящими тайфайтерами. И...
Там все равно много было графики, то есть графики... настолько много, что я не заметил,
графики
что это миниатюры.
Нереально много, понятное дело, но вот что-то они здесь типа снимали на миниатюрах, и мне хочется узнать, что я хочу со съемок посмотреть. Ну, будет явно в сети что-то, особенности, когда весь сезон закончится, им нужно будет как-то
обязательно
что-то выкладывать. Потому что съемки с участием миниатюр, это вообще... Я обожаю, когда живее, знаешь, миниатюры выглядят живее, чем реального размера. Объекты. Ну, круто, круто.
Ну, кстати, это даже в трилогии приквелов использовалось, как неудивительно. Хотя, конечно, там гораздо шире использовали компьютерную графику. Но, например, в сцене, где проходит соревнование вот этих спидеров, да, в скрытой угрозе, там, например, использовались миниатюры, которые изображали зрителей. Ну, в общем, используют, это интересно. Самый яркий пример вообще использования миниатюр из блокбастеров последнего времени в «Бегущем по лезвию» 2049. Там огромное количество этого было, и это было очень круто, и очень классно выглядело. Все-таки, когда материальный объект, реально физически существующий, пока еще они выглядят более реалистичными, чем компьютерная графика. Точнее, компьютерная графика пока еще не может вот прям... приблизиться к этому, к фотореализму невероятному. Но понятно, что уже абсолютно приемлемо. Так, что еще тебе запомнилось?
Еще про эту экшн-сцену я хотел бы сказать, что несмотря на то, что многие элементы очень крутые, например, вот эти, как это называется, пустынные штурмовики или... Нет, не пустынные. Ну, у которых визор такой немножечко вперед, как VR-очки.
Те труперы, которые
на спидерах гоняют. Зачем? Почему только у тех, кто гоняет на спидерах такое? Ну, в общем, это кадр буквально повторяющий возвращение джедая. Там тоже появились эти спидеры. Вот эти вот маски появились интересные у штурмовиков. В общем, смотри. Сейчас я все заново сформулирую. Короче, здесь сначала они воюют с обычными штурмовиками, которые в них не попадают. Потом они прыгают в броневик, в грузовик едут, и за ними погоня на спидерах, они с ними воюют. Потом вылетают тайфайтеры, я думал, сейчас крейсер просто вылетит.
Следующий уровень.
И все это очень похоже на мультфильм. Вот реально, это как детский, какой-то одна из самых детских серий, какой-нибудь, не «Войны клонов», но как минимум «Повстанцев». И кончается она также по-детски, потому что... Появляется внезапно, как Deus Ex Machina, да, Мандалорец, взрывает тайфайтеры, и что они делают?
Yes! Yes!
Да,
да, да. Я тоже так сделал, когда увидел.
И это такой детский восторг, и малыш Йода там поднимает лапы вверх, да, конечности свои тоже радуется, потом его тошнит. Ну, в общем, это прям мультик, это прям детский, вот очень-очень такой вот, я вспомнил все семейные фильмы 90-х, Диснея или еще что-то, вот именно семейные, которые мы смотрели всей семьей, и, ну, условно, это детские были больше фильмы, где именно вот так все проходило, и так все заканчивалось.
Слушай, если подумать, это не в Карле Уэзерсе дело, хотя, возможно, он тоже привнес вот это очарование 90-х вместе с собой в серию. Это в целом про Мандалорца, потому что там ничего плохого не происходит окончательного, если подумать. Мы знаем, что с малышом Йоды ничего не случится. Даже если его мама Кора заглотит или его Мофф Гидеон похитит, мы все равно знаем, что это фильм, точнее, сериал Диснея, и все будет хорошо, в конечном счете. И вот это, как раз вот эта детскость, она и прослеживается тут везде. Да. И, возможно, это как раз тоже влияет вот на это восприятие.
Я сразу хочу немножечко внести свою опять лепту
давай,
в твой спич.
Давай.
И это одновременно серия, где наибольшее количество людей было убито главными героями. Прям убито.
Нам вообще пофиг, да, прям на убито. Них, на
то
этих штурмовиков.
Раньше в штурмовиков попадал заряд из бластера, и они, ну, там оставалась отметина, да, на броне, и они оглушались. Здесь их раздавливают, припечатывают, взрывают. Здесь что только не происходит.
Да, но это как раз типичное, можно сказать, наверное, голливудское, хотя это не точный будет термин, насилие, когда нам не жалко однотипных персонажей, лишенных индивидуальности. Так же, как если ты вспомнишь, в «Черепашках-ниндзя» они мочили там этих роботов-ниндзя, да, вот этих фиолетовых.
В мультфильме.
Просто да, в мультфильме, направо и налево. И так везде, да. Вот. Или, например, «Мстители первые», вспомни, там все эти инопланетяне, они абсолютно все одинаковые, их абсолютно не жалко, просто идет какая-то масса. Ну, так же и со штурмовиками, их за людей не считают. То есть полное происходит дегуманизация этих персонажей, точно. Хотя очевидно, что это какие-то люди со своей историей и с причинами, по которым они вступили в ряды штурмовиков, да, имперских. Но мы типа считаем, ну все, вступил, гад, все, себе конец. Да, я и все время об этом думаю, что главный герой убийца, и вообще главные герои не только Мандалорец, Дин Джарин, а остальные тоже убивают вообще-то. Что не очень педагогично, но что поделать. Таков, в общем, жанр. В 90-х так было принято.
Более того, они потом чем занимаются, когда Мандалорец улетает? Они покрывают преступника перед...
Да, по сути.
Да, то есть приходит представитель Новой Республики. Кстати, кто это? Это известный персонаж? Он...
А разве не он был азиат с бородой? Его не было разве в одной из предыдущих серий?
Слушай, не в...
Я, может быть, ошибаюсь.
Не в ледяной серии он был?
Да, вот я думаю, мне почему-то показалось знакомое лицо, я подумал, что, наверное, он оттуда.
Наверное. Ну, он колоритный очень, я его сразу как-то приметил.
Да, прикольно.
И они говорят, что нет, ничего не видели, это все дроиды ошиблись, никакого лезвия бритвы тут не было. Причем он ведет себя как действительно такой вот мэр маленького городка на Диком Западе, он там ноги на стол закинул. В общем, мне нравится Карл Уэзерс.
Ну, конечно, вестерн же, что говорить. Ну, и, собственно, оказалось, что база не совсем база, а на самом деле огромная научная лаборатория, где как раз, по всей видимости, и производили некие манипуляции с малышом Йодой, мы узнаем подробности, что переливали кровь от него, и содержание некого, не знаю, что там было, некого вещества М, по всей видимости, подразумеваются мидихлорианы,
ну,
я
да.
так понимаю.
Да.
И, в общем-то, судя по тому, что по этим уродам, получившимся в результате каких-то генетических экспериментов, которые там в этих огромных колбах стоят и плавают, как всегда во всех фильмах, ну, я полагаю, поправь меня, может быть, там в мире фантастики они догадались, по сути, это приквел событий пробуждения силы и вот этой новой трилогии, да? То есть... Через 25 лет эти эксперименты приведут к тому, что им удастся восстановить этого самого императора. Я правильно понимаю?
Дарта. Ну, я думаю, что...
То есть он, им кровь этого малыша Йоды, у которого много мидихлориан, нужна для того, чтобы создать вот клонов там этого...
Ну вот смотри...
Владыки ситхов.
Скажем так, мягко говоря, не лучшим образом принятая трилогия
Палпатина,
приквелов
точнее,
про Энакина. И, как многие говорили, там, слитую концовку и так далее, очень крутой мостик сделали для объяснения расширения того периода времени. Это сериал «Войны клонов». Он реально крутой, там много чего объясняется. Вообще, ну, здорово, что у них есть шанс что-то объяснить, да? Это не как сериал «Лост», где приходится снять 15-минутную короткометражку, где просто ученый просто Хёрли объясняет все вопросы, которые фанаты задавали в комментариях, он на все их дает ответы. Нет, можно сюжетно сделать. Такой же мостик, я так полагаю, они делают к последней трилогии. Но я не знаю, вот все говорят, что Сноук... Вот потому что он такой стрёмный. Именно он был сделан с помощью вот этих экспериментов. У тебя была мысль такая?
А я не помню уже. Об этом говорилось что-то или вообще ничего не говорилось?
Нет, вот мы увидели колбы, в которых сидит что-то стрёмное, просто. Да? И Сноук
я думаю, не про
Сноука по себе стрёмыш.
Мне кажется, не про Сноука дело, а не в нем дело, а в Палпатине. Вот. Он же говорил там в конце третьей части, уже, я не помню как, ну, назовем условно трилогию, то пробуждением силы. Вот в конце новой трилогии он же говорил, что у него полно этих клонов, и там даже показали планету, где выращивали этих клонов.
Да, 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 ну, да, да, да.
Я не думаю, что здесь речь о Сноуке.
Один из них — это отец Рей, это типа генетический клон, и как бы условно Палпатин не дедушка ей, но как и... Логан не, не отец для Лоры Кинни, да?
Uh-huh.
Вот. Я просто подумал, что как раз-таки Сноук один из этих вот неудачных клонов.
Ну, может быть. Я правда, своего родства не помню в нем.
Если брать
он
отца Рэй, если брать отца Рэй, ты понимаешь, ему с ним кто-то лег в постель, чтобы Рэй появилась. А знаешь, что он выглядел не как Сноук?
Да, я открыл Сноука, чтобы вспомнить. Он, конечно, да, не симпатичный
да,
какой-то.
Да, он точно выглядел, знаешь, как молодой Палпатин. Ну, то есть привлекательный
как
мужчина.
Какой-то, да. Слушай, возможно, это все-таки травмы какие-то, а возможно, действительно, это он просто результат этих генетических экспериментов, кто знает.
Единственное, что не
сходится что получается...
по возрасту, но, как мы уже выяснили из
клонов
трилогии приквелов,
да, клонов, сразу,
да? Да, их там кололи, чтобы они за 10 лет стали взрослыми мужчинами.
Ну, вот поэтому Далторис и как раз настоящее связующее звено между трилогиями двумя.
Хорошая ли это идея делать сериал,
это нормальное объяснение
вроде
просто.
Принимают нормально те, кто «Звездные войны» даже не очень любит и разбирается, и вот и как мы вполне себе просто кайфуем от пасхалок и так далее, и делать из него реально ну, опору такую для общей вселенной. Не знаю.
Я не думаю, что очень сильно будут этого вопроса касаться. Опять же, чтобы не спугнуть ту аудиторию, которая вообще со «Звездными войнами» не знакома, а просто смотрит классный сериал. То есть я думаю, прям уверен, что будет вот так вскользь. Так же, собственно, как нам Бо-Катан показали, и такие люди, как я, например, не знают, кто такая Бо-Катан, а все фанаты хлопали в ладоши, потому что еще оказалось, что Кэти Сахов, там, 16, там, 15, я не помню, лет, или там, к сожалению, не запомнил, сколько озвучивает этого персонажа в мультфильмах. Всю жизнь она озвучивает ее, и вот, наконец-то, она обрела экранное воплощение, и ее позвали играть. И все были в восторге. Я это вообще не понял, если честно. То есть, вот опять же, так как скользь, как-то так пунктиром, я думаю, пройдутся, и ничего страшного не произойдет. Ну уж Палпатина, если про Палпатина все-таки я угадал, то вообще все знают. Знаешь, злой мужик какой-то там в худе ходит в черном плаще, что-то там. Знает, что он злой. Так что никого это не спугнет, я думаю. Ну, в общем-то, все. Мне больше добавить нечего. Мы полностью исчерпали мои заметки, по крайней мере, мои собрались.
Скажи, пожалуйста, нашей сильной женщине, он потом дает какой-то значок с изображением.
Ну, типа, предлагает ей, по сути, вступить в новую республику, да.
Но...
Мне вот интересно, она такая крутая, ей, наверное, сразу там майор дадут какого-то. Или сразу там.
Думаешь, так сейчас все? То есть, если ты после школы в армию пойдешь, то ты будешь рядовым, а если после универа, то тебе сразу ефрейтора дадут.
Ну, не совсем так. У нее послужной список огромный. Она там была этим. Как там ее звали? Шок, что Шмамик или как-то так? То есть у нее потом она сражалась, значит, в этом в альянсе, да, т.д. и т.п. У нее огромный типа послужной список, она солдат там, ого-го. Теперь она еще главный шериф вот этого городишки. В общем, ну, на самом деле, планеты всей, по сути. Главный маршал планеты Наварро. По сути, мне кажется, она достойна, чтобы ее сразу так, на какую-то высокую должность взяли. Просто будет обидно, понимаешь? Мне бы хотелось, чтобы, когда, знаешь, в сериалах показывают персонажа, тебе кажется, ты уже прикипел к ним душой, тебе кажется, ну вот же, там, агенты щита, смотришь, ну возьмите их там, во Мстители, они такие крутые.
Да-да-да-да-да.
В общем, не знаю, посмотрим. Но я думаю, что понятное дело, что она вступит туда. Не просто так, значки не показывают в этом сериале.
Там еще в конце условно можно назвать сцена после. Она выглядит как сцена после титров, но она идет перед титрами. То есть нам показывают крейсер, который вот он точно в миниатюре снят. Он прикольно, он выглядит как лего-игрушка. И там идет офицер-женщина. Мне, значит, жена говорит: ой, я и не знала, что у них женщины тоже носят эти костюмы. А вот эта вот эта серая форма из самых первых «Звездных войн», она же у них куда от нее деться, да? Вот. И, значит, она приходит к Моффу Гидеону и говорит: так и, в общем, так и так, наш, типа, техник установил жучок на лезвие бритвы. А Мофф Гидеон что стоит, делает в этот момент? Он стоит и пялится, значит, на...
На уродов каких-то наверняка, да. В колбах.
Да, но это не колбы, там, я так понял...
Там не показали, но я думаю, что что-то такое делает.
Очень
типа, чисто.
В общем, там показали, я даже увеличиваю вот сейчас, но я не могу понять. Выглядит как черные штурмовики вот эти, знаешь...
Я понял.
Я в штурмовиках уже запутался, а их столько много, оказывается.
Да, много штурмовиков. Тот, про который ты вспоминал, они скаут-труперы называются, которые ездят на спидербайках.
Ну, в общем...
Вопрос о форме шлема остается открытым. Почему, если на такой скорости ты летишь, почему у тебя максимально необтекаемая форма?
Да.
Типа, не знаю. Это... И что за черные штурмовики? Думаешь, каких-то еще там ребят выращивают?
Так интересно. Вот, да. Вот, и причем, если ты откроешь этот кадр, вот последний прям кадр перед титрами, и как-то... И там вот эти вот красные, значит, горят линии, и такое ощущение, что это вот инквизитор и их красные световые мечи. Причем в разные стороны там торчат красные линии, но это просто, ну, это...
Что же интересно.
Как будто бы они нам визуально, вот дизайном этим, они хотят нам показать вот что-то такое инквизиторское, Дарта Вейдерское, не знаю. В общем, выглядит круто. Причем, сейчас, может, херню скажу. Нам ничего не рассказали про рыцарей Рен.
Ничего не сказали, все как раз... А, все, я теперь посмотрел, да-да-да, ты прав, я невнимательно смотрел. Тут, это похоже на штурмовиков смерти. Черные какие-то чувачки. Да, слушай, интересно. А я смотрел, меня не видно было, представляешь? Так, и вот это свойство моего дисплея. Если издалека смотреть, то просто что-то черное. А тут, оказывается, штурмовиков показали. Спасибо, что рассказал. Да, интересно, конечно. Интересно.
Они, я не знаю. В общем, они какие-то не очень штурмовики. Они похожи на что-то инквизиторское. Я тебе сейчас картинку отправлю. Инквизитора, первого попавшегося, которого вот нашел. Блин, что у меня файлами здесь отправляется?
Может быть, вот, кто знает. Видишь, в общем, ты, возможно, кого-то там клепают тоже с использованием крови малыша Йоды. Кто знает, кто знает. Вот и узнаем.
Ага.
Следующих сериях. Слушай, ты меня заинтриговал. Мне гораздо интереснее стало ждать теперь следующей серии, чем до этого. Круто.
Я еще вот тебе кадр отправлю. И вот знаешь, в кадре тоже красные линии. И сразу я такой, инквизиторы,
ага,
красные
понятно.
Полоски.
Да.
В общем.
Ну что ж, я думаю, закругляться нам пора, а то мы, наверное, уже всех утомили.
Угу.
Главное, я всегда говорю, что серия не должна превышать... Ой, точнее, выпуск подкаста не должен превышать по хронометражу серию. Мы уже почти все превысили хронометраж.
Я напоследок скажу, в каждой серии, в первом сезоне и сейчас я просто... С кайфом смотрю все титры, потому что арты, которые явно рисовались...
Угу. Да, это очень круто, здесь концепты. Причем раньше обидно мне было всегда за концепт художников, потому что, чтобы их увидеть, эти рисунки, нужно было специально, да, либо какой-то артбук купить, либо просто какая-то подборка в интернете, да, какие-то дизайны, варианты фонов, дизайн персонажей, не вошедшие и так далее. Тут, наконец-то, воздают почести художникам концепт-артов и показывают то, как
он
видел это все.
Ты не знаешь, выходят эти концепт-арты без, ну, то есть вот без надписей титров, кто в ролях и кто композитор.
Абсолютно точно, я в интернете видел,
я
что
хочу,
есть.
Да, их все как бы подцепить. В общем, в этих концепт-артах мы видим, что макароны-то все-таки не зеленые, видимо, художник...
Изначально задумал он, что это как коричневое печенье какое-то.
Да, художник просто забыл, что все, что с молочкой во вселенной Звездных войн
синенькая,
должно быть бирюзового цвета, потому что на всех планетах почему-то, кого если подоешь, они синее все дают, непонятно.
Ой, смешно. Ну, потому. Это очень здорово, по-моему, не знаю. Синее молоко везде там у всех. У Бант синее молоко, да, по-моему?
А, забыл сказать. В прошлой серии они были на планете Лавкрафта, вот этой вот синей.
Да-да-да.
И там, значит, они встречают корабль штурмовиков, и... А, нет, один из мандалорцев говорит про штурмовиков. Да они в банту даже не попадут.
Mm-hmm.
Ну, я задумался. Да. Банты, я думал, это чисто татуинская такая живность. А оказывается, это
распространённая
что это по всей вселенной распространенная уже такая корова. То есть, представляешь, ладно бы, ну, селекция была произведена бы нормально, и по всей вселенной распространились бы реально коровы, устойчивые к температуре, к...
А тут мохнатые какие-то эти мамонты.
Да-да-да, а тут что? Ну, в общем, вы все поняли.
Да, забавно. Видишь, мы все лучше узнаем вселенную Звездных войн благодаря этому сериалу.
Так, сейчас пока
скоро...
напоследок.
А между прочим, есть карликовая банта, дюнная банта, кашиикская банта, дикая и болотная. Так что, ребята, существуют подвиды.
Подожди,
можно даже про
кашиике...
них почитать. Представляешь, на Кашиике есть подвид бант, на родине Вуки, да. Они превышают обычных бант в размерах, что нередко, и поэтому нередко становились боевыми зверями, представляешь? Имеют более короткий мех. Представители этого подвида часто путали с кашиикским серым лазерщиком. Считалось, что эти животные когда-то были завезены на планету Вуки торговцами. Ребята, про каждое животное есть в интернете, на StarWarsFandom.com, есть все абсолютно, там есть картинки даже. Так что можно стать космическим зоологом, вот так, по дистанционке, получить удаленное образование, будете разбираться в бантах.
Я понимаю, что мы 45 минут записали, но мы столько всего еще и не упомянули с серии. Например, там была отсылка к шутке старой про то, что, смотрите, у них даже перил здесь нет.
Да, классная шутка, кстати. Да, такая, в стиле Робоципа как раз. Потому что там действительно люди все время падают на всех станциях у них. Могли бы уже начать перила делать. Но они экономят, экономят. Все, я думаю, Андрей.
Да.
Мы все обсудили, что хотели. Классная серия. Ребята, ждем следующую серию. Слушайте нас. Все такое. Вы знаете, что делать.
Каждая серия, как отдельный фильм, не устаю повторять это, так что жду столько же эмоций от следующей серии. Все, услышимся через неделю. Пока.
Всем пока.